15. И все же не отпускало. Теперь, когда все на красное поставлено, как смухлевать? Отошел подальше от фирмы, рука в кармане тискает телефон неприлично, добежал, дотерпел до красной пресни и включил-таки его. Надо Игоря уломать. Шагал по бесконечной гранитной плитке, прикрывал от ярких лучей экран, чтобы не засвечивало. Спотыкался о швы. Московская земля не хотела становиться плацем. Ее пучило от этого казарменного благообразия, и булыжники перли вон из рядов. И набирал. «Игорь, привет. Мне все нужно сегодня-завтра». Тот не торопился с ответом, а телефон пока калился, и батарея в нем тащала чуть не поминутно. Илья как бы смотрел вниз, заговаривал буквы в чате, а самого так и подмывало резко вздернуть голову и оглянуться. Никто не идет за ним сзади. Как от того двора на Кутузовском, оказывается, незамеченным след в след шел. Оставил по ту сторону кольца кафе, в котором веселый Гоша барышень кадрил. Посомневался даже, не перейти ли, вдруг он там еще. Но не перешел. Повернул влево и вдоль старой брусчатки двинул к баррикадной. В метро пускай пеленгуют его сколько угодно, там народу кишит миллион, только аппаратуру себе зря пожгут. «Хазин, готов хоть сейчас, ты и я», — наконец ответил Игорь. Не отступался от своего гад. «Боишься подставы? Давай через закладку», — предложил ему Илья. «А ты-то чего боишься?» «Я не в Москве сейчас, а забрать срочно надо». «Ну так возвращайся скорее и давай уже встречаться», — издевался Игорь. Надо было на него управу найти. Вчера он Илье больше нравился, испуганным. А сегодня он как-то иначе слова ставил, самоуверенно и нагло. «Не зарывайся особо», — написал он Игорю. «ДС напрягается уже». Другого на Игоря кнута он не знал. Настрочил и уехал вниз. А перед заходом в вагон получил от Игоря бомбу. «ДС из-за тебя напрягается, Хазин».
Так.
Они, значит, говорили. Денис Сергеевич, наверное, выловил Игорька, успокоил его, сказал, что по его душу пока что не придет, и подрядил его Петю отлавливать. Тогда и все на работе знают. Не поэтому ментовское начальство не терроризирует сегодня Илью. А он и рад, что про него не вспоминает. Придушило его. Сорвется. Может вернуться, затребовать назад похоронные деньги. «Дрянь ты, Игорь, мразь, почему ты не хочешь сделать так, как мы с тобой с самого начала собирались, а? Мурло ты ссыкливое, стукач! Сдаешь меня этому ФСБшнику Коросте, за что? Ну передумай, согласись, чего тебе стоит? Тебе этот лишний рубль что? А мне на него себя нужно из подземелья выкупать. Я душу уже прозакладывал, материным покоем рискнул. Я свинья, я сам, мразь, тебя хуже. Ну давай, помоги мне, подыграй. Если бы я не опоздал тогда к тебе на рандеву на Кутузовский, ты отдал бы мне все, отдал бы. Ты же готов был. Что изменилось-то?»
«Погоди. Постой. Ладно, подумай, подыши. Ведь Магомед этот, Петин собственный контакт, личный, так? Все они Петю ждали, пока Петя его уговорит купить. И у других, значит, ни у кого на него выхода нет. Так что ни Игорь, ни Денис Сергеевич, никто ему сделку перебить не сумеют. Ни от кого Магомеду-дворнику узнать, что Илья не Петя, что он порожний, что он воздухом торгует. Теперь Илье бы только за воздух авансом взять». Нашел Магомеда, закинул удочку. «На четверг все в силе?»
«Так точно, товарищ милиционер!» — осклабился Мага. «Кстати, хотел спросить, сколько?»
«Сколько? Этого Илья и сам не знал. Сколько чего? Хочет цену знать или вес? А какая там партия в самом деле? Как бы не промельчить, но как и не раздуть ее выше меры? Надо опять к Игорю. На пониженных тонах, на малых оборотах.
Ладно, «К завтраму вернусь в город, забьемся», — заслал ему Илья. «И следом еще. А сколько ты там со склада-то выписал?»
Стрелочка навигатора все горела на экране. Горела, сука. От батарейки 20% осталось, а еще даже не обед. Довезло до Савеловской, пора выходить. 10%. И Игорь тогда, только поморив Илью, как следует бросил. 1,5 кило.
1,5 кило.
Илья перемножил 200 на 1500. 300. Даже если оптовые цены другие, это больше 250 000 долларов. 250 000.
Это как что угодно. Памятник из мрамора и жизнь без конца.
На остаток батарейки предъявил Магомеду самое опасное.
1,5 кг, но деньги вперед надо будет, курьеру. Не я прошу, люди требуют.
Магомед не успел ответить. Погасло. Дверь в подъезд была прикрыта неплотно. Кирпичный осколок мешал захлопнуться. Илья так делал школьникам, когда выходил играть во двор. Скамеечные старушенцы его ругали за это. Мало ли кто шастает, забредут. Он тогда над ними смеялся и все равно пихал двери в пасть кирпич, еще и к петлям поближе, чтоб бабки не выковырили. На зоне потом послушал инструкции, как старух полотенцем удавить, а как прыгалками. Зря смеялся. Старуха удобная дичь, ее и слабый добыть может. Вспоминал там эти свои кирпичи и маму вспоминал. Вот замер около этого кирпича, повертел головой. Простенок между домами был пустой. Школьники, небось, тут все вывелись, стало царство старух. Посмотрел в окно. С улицы ярче, стекло амальгамой покрыто. Если кто и глядел на него сейчас с их кухни в ответ, Илья бы не понял. Макаров дома оставил. Не тащить же его с собой. Теперь жалел. Дверь приоткрыл осторожно. Впустил впереди себя свет, выпустил сырое тепло. Подъезд молчал. Дышал с бронхиальным присвистом, сквозняком с первого этажа по пятый. И молчал. Где бы его ждали тут? Где бы сам Илья тут ждал, если бы хотел человека застать? На лестнице при входе? У мусоропровода на верхнем полуэтаже? В квартире. Дверь в квартиру не запирается. Заходи, кто хочешь, бери, чего хочешь. Лучше всего было бы в квартире. Пошла какая-то минута, а он все ждал, слушал. Расхотелось спешить. Дождался. С Деповской повернула к ним в проулок детская коляска. Розовая, лежачая. И с ней женщина в стёганом синтепоне и вязаной шапочке. Он таких соседей не знал, а она шагала прямо к нему, к их подъезду. Стоял, глядел на то, как она подкатывала своего ребенка к нему все ближе. Времени меньше оставалось. Может, мимо? Может, в сосны идут?
«Молодой человек, не закрывайте!»
Надо было хлопнуть дверью у нее перед носом, взлететь одному по лестнице вверх, и если там кто ждет, пускай уж в него одного стреляет, если стрелять пришел. Пока она с коляской внизу провозится. А если этот, спускаясь, ткнется в нее и решит не рисковать?
«Не поможете поднять?»
Она потерла раскрасневшийся на холоде нос. Мясистые икры в черной упаковке, блеклые глаза в фиолетовой. Илья заглянул в коляску. Там была видна только кнопка носа, шапочка натянута по самые щеки. Сопела ровно.
«Девочка!»
А может, наоборот? Если он вместе с ней будет подниматься, они не решатся? Свидетель. А женщину с ребенком убивать заодно — это как-то проще уж в другой раз. Илье было бы проще, то есть.
«Вы из нашего дома?»
«Я тут, да, из 11-й, Горюнова. Приехал только что».
«А мы снимаем. 5-й без лифта. Сказала бы. Поможете? Вы слышите меня, молодой человек?»
«Да».
Взялся за переднее шасси. Распахнул дверь пошире. Шаг, шаг. Сверху было почти тихо. Эх только шаркало вперед по лестнице, больше ничего. Младенец от качки запричмокивал, забеспокоился, стал хныкать, мешал вслушиваться.
«Полгодика», — рассказала женщина. «Вас как зовут?»
«Илья».
«А то муж на работе весь день, хоть не гуляй».
Вывернули со второго к мусоропроводу между этажей. Девочка расходилась, начала верещать. «Как в том сне», — вспомнил Илья. «Как во сне, где он шел по подъездным ступеням и ждал затылком пули. А вышел к Нине в квартиру, в лето, в преддорожные хлопоты и в печеный яблочный аромат. В спину упорно дуло от незапертой подъездной двери, подгоняло Илью вверх. А Илья на вред ветру притормаживал, не хотел восходить. Подошли к третьему. Мимо своей двери постарался проспешить и отвернуться. Вдруг в глазок смотрят. Поднял их на пятый, принял благодарности и сам ее поблагодарил. Ей непонятно за что. Только когда она заперлась у себя, у Ильи чуть отлегло. Спускался на цыпочках. Спичка была на месте, но он не поверил спичке. Дверь открывал так, как будто возвращался субботним утром из клуба, чтобы никого внутри не разбудить. Но как только распахнул пошире, квартира выдохнула ему в лицо спёртым кухонным воздухом, щами и чем-то лежалым. И на его глазах дверь в материнскую спальню толкнула сквозным порывом, и она с грохотом захлопнулась. Илья проглотил это. Постоял бесшумно, вслушиваясь, нет ли в квартире еще кроме него живых. Потом прокрался в кухню, выхватил из кухонного шкафа ствол, щелкнул предохранителем и уже с ним пошел проверять. В его собственной комнате было все пусто и точно в том порядке, в котором он там все оставлял. На столе незаконченный рисунок, постель смята. Подошел к материной. Дернул за ручку, заперто. Подергал еще. Не открывает. Изнутри заперто. «У нее в двери замок за щелкой стоит», — вспомнил Илья. «Рычажок такой. Передвинешь вверх, и можно захлопывать. Само запрется». В Илюшиной комнате такого не было. Он припал ухом к двери. Тишина там стояла, ни шороха. В маминой комнате никого не было, точно. Форточку же открывал проветривать, когда Сереге звонил. Сквозняком и закрыло. А что заперто? Ну, как-то случайно, наверное, задел этот рычажок. Сам. Замок можно было и из коридора вскрыть. Там была такая дырочка крохотная. В нее, если тонким ткнуть, замочная личинка разжимала свои жвала. Илья поискал в кухне, чем бы надавить. Взял спички, ножик, принялся затачивать. Соскользнуло, порезался до крови. Бросил это дело, полез в банный шкафчик за йодом и пластырем. «Бесишься на меня? Ну и сиди там». До вечера прятался в раковине, смотрел телевизор. У телевизора два назначения — глушить и пустоту наполнять. Илье нужно было, чтобы его сегодня глушило. Глушило тревогу, глушило совесть, перебивало все разговоры, которые он мог только сам с собой вести. Нельзя было телефон включать, чтобы не засекли, да и думать громко было нежелательно. Просто высидеть да терпеть до Магомедовой смс-ки. Согласен тот быть обманутым или нет? Чтобы от него получить ответ, Илья несколько раз вылезал из дома, перебегал через дорогу, отходил подальше, плутая, на Букинское шоссе, на Батарейную, на Чехова и на секунду включал насосавшееся электричество мобильный. Магомед молчал. То ли насмехался над его наглостью, то ли просто вычеркнул же Хазина, нашел понадежней поставщика, то ли с кем-то пока советовался. Ни отказа от него не было, ни согласия. Каждый раз Илья непременно кружил вокруг дома. Выискивал чужие машины с черными окнами, околачивающихся без дела мужиков, патрульно-постовые сине-белые жестянки. Но кто бы ни шмонал сейчас Москву, кто бы ни пытался нащупать в ее складках Петю Хазина, до Лобни они еще не дотянулись. Были, наверное, у Дениса Сергеевича и другие дела. В конце концов, объявлять Хазина в федеральный розыск повода пока не имелось. Солнце в 4 часа дня стало бледнеть и довольно скоро запало. Почти сразу за этим в него разверилось. Еще до того, как оно провалилось, хоронить его вышла ущербная луна. На все еще прозрачном небе она светила довольно ярко одолженным светом, но инфракрасного отражать не умела. Ветер, который поднимался уже днем, стал резче и живо вымыл из Лобни дневное тепло. Телевизор по всем главным каналам кормил скучными фильмами, снятыми будто на старый телефон. Цвета в них были повядшими, героев звали полными именами — Елена, Андрей, Константин. Вещали они ровно и равнодушно. Страсти у них кипели как бы бурные, но герои их выносили стоически, так, словно их ничего в этой жизни решительно не колыхало. «Но смотрят, наверное, если показывают», — пожимал плечами Илья. «Мать, наверное, смотрела после работы. Очень успокаивает, когда видишь, как другие страдают, хотя бы и с такой натугой». Сварил макарон себе, пожрал с кетчупом, вспомнил утренние драники, посмеялся. Фильмы прерывались через равные промежутки новостями. Тюк, тюк, тюк. Как будто сначала рыхлили вечную мерзлоту, а потом сваи в грунт вбивали. Что-то строили, наверное. В новостях тоже был надрыв. У всех ведущих были очень озабоченные ебаники. Мир разваливался на куски. Только Родина еще как-то стояла. Показывали чиновников, которые объясняли, как. Чиновники приправляли официоз феней, чтобы быть ближе к телезрителю. Потом дали нарезку обращения президента. Тот грозил клеветникам России. В короткой речи Илья узнал много слов, которые впервые на тюрьме услышал. Ближе к вечеру пошли ток-шоу. На круглых аренах кипишили мордастые бакланы в костюмах. Кружили друг вокруг друга, как гладиаторы с сажалами. И один раз дошло до форменного мордобоя. Какой-то злой штрих фирмача-фармазонщика на колган взял и рубильник ему в юшку расквасил. Разводили базар авторитетные блатные, но они не пытались разрулить все по понятиям, а от обратного друг на друга фраеров натравливали. Побеждали всегда козлы-активисты, а демократам говорили «ваши не пляшут», и под улюлюканье отправляли их домой подтирать кровавые сопли. Из этого Илья сделал вывод, что весь кипиш замучен администрацией, просто чтобы закошмарить всех, кто на отрицалове. Чё, понятный расклад. Совсем уже одурев от ящика, на взводе и в раздрае от последнего шоу, Илья врубил телефон прямо на кухне и сам Магомеду написал, совсем уже борзо. «Не бойся, у нас без кидалова». На это ответ пришел немедленно.
«Да я и не боюсь!»
— 4 смеющихся до слез желтых кругляша.
«Ты сам лучше боися!»
Илья ему отправил тоже улыбочки, чтоб свести все к шутке. Подождал еще. Продолжится разговор. В правильную точку на брека ткнул. Больше поклялся ему не писать, поймет еще, что Хазин нервничает. И занервничает сам. Встречи с Магомедом он не боялся. Возьмет с собой ствол, будет ему угрожать, достанет и покажет. Плетка против хамов должна работать. Ну давай, давай, сколько можно тянуть резину? Телефон, казалось, задымится.
Ладно, наконец сыкнул ему Магомед. Мы же все друг друг знаем свои. Будут тебе деньги в четверг. Встретимся с человеком твоим, дадим ему. Ты все четверг мне дашь.
«Да!» — крикнул радостно ему Илья. «Когда деньги приедут, люди товар отдадут».
«Завтра скажу, где точно!» — сухо кивнул Магомед.
«Да где угодно!» Илья вскочил с кухонного стула, подпрыгнул, рукой достал до низкого потолка.
«Да где угодно, бляха!»
Распахнул окно, нахлебался свежего, крикнул лобне «Ау!» Выхватил водку из морозилки, хлестанул ее прямо из горла, обморозился ей, вскипятился. Чокнулся с телевизионной куклой в синем пиджачке, поцеловал ее в нос.
«За любовь!»
И тут звякнуло так в телефоне, как чайная ложечка, которой больному ребенку лекарство от 40-градусного жара в сладком размешивают, а стакан. Звонко и тоскливо. От Нины.
«Петь, с тобой все хорошо? У тебя сегодня целый день телефон отключен. Мне что-то неспокойно», —
написала она.
«Все шикарно», — тут же, не думая, отрапортовал он ей.
«Правда?»
— Нина переспросила.
«А когда у тебя это твое внедрение кончится?»
«Скоро уже», — пообещал ей Илья и запил сладкое вранье горьким.
«Переживаю за тебя. С того раза так не боялась, как ты с теми бородатыми влип, помнишь?»
«С какими?» Илья растерял еще немного радости. «Не переспросишь же ее?» «Примерно можно догадаться, о ком она и о чем, но сейчас о серьезном не хотелось».
«Которые в рясах и с крестами? Помню, жесткие ребята», — на остатки смеха написал он ей.
«Да ну тебя! Ну правда!»
«Они вообще-то уже вышли из нашего бизнеса. У них своя эта штука хорошо пошла. Особенно бабуськи берут», — продолжил он.
Покошачьи фыркнула Нина и пририсовала скобочку. Чуть-чуть улыбнулась. Илья тоже улыбнулся, как инсультный, одной стороной рта. За того Петю, который как будто жив. Тот Петя должен был продолжать шутить своей девочке шутки, чтобы ей не было страшно.
«А я легла сегодня пораньше и никак не могу заснуть. Уже вся искрутилась тут. Мы не можем чуть-чуть поболтать голосом».
А другая половина как будто была того Пети, который не мог двигать губами. Но Нине ее не различить, на нее свет не падал.
«Мы тут с Мухтаром на границе бдим. Если я буду вслух нежничать и хихикать, наркодилеры нас раскусят и пойдут другой тропой», — написал Илья.
«А ты как будто с Мухтаром», —
отозвалась она. И прислала три эмодзи. Полицейский человечек, собака, сердце.
«А если он воспримет все всерьез и влюбится?» — с полуулыбкой спросил Илья.
«Тогда ему придется иметь дело со мной».
Нина приклеила эмодзи. Два борца, один в красном трико, другой в синем, готовятся схватиться. Илья хмыкнул, а потом кольнуло. Кололось это, смеяться с ней за Петю. «Ладно, слушай», — напечатал он ей, — «мне тут не очень удобно».
«Подожди, подожди»,
— тут же перебила его Нина.
«У меня важный вопрос».
«Какой?»
Она ответила не сразу, а потом вдруг пришла фотография. Илья щелкнул по размытому контуру, чтобы загрузить ее, и ослеп. Это была Нинина грудь. Обнаженная, не прикрытая ничем. Тонкие пальцы только снизу поддерживали ее, хотя и если бы она и не парила, а магнитилась чуть к земле, все равно была бы совершенной формы. К соскам, коричневатым, сжавшимся от его будущего взгляда, его как в эпицентр урагана тащило. И фото было обрезано по губы. И шея ее, нога и нежная, и ключицы со впадинками, и татуировка темно-серая на месте крестика. Все было тут. Илья сжал телефон. Ничего красивей он себе со своей жизнью представить не мог.
«Мне кажется, или сиськи больше стали?»
Прислала она ему с тремя хохочущими скобками вопрос через минуту, дав сперва налюбоваться.
«Стали идеальные», — выдавил он.
«Так, погоди, а были?»
Теперь смех до слез.
«Нин, мне работать еще».
«Ой, меня так заводит, когда ты деловой. Можно в следующий раз ты будешь как будто работать с отчетностью?»
«Пф», — передразнил он ее.
«Дико хочется трахаться», —
вдруг заявила Нина.
«Я читала, что у беременных чем дальше, тем больше. Но это же бессмысленно».
Илья зачем-то слез со стула, посмотрел на свое отражение в окне, постучал по столу, думая, какая все-таки она вредная зараза. И тут заметил. Стрелочка на телефоне загорелась. Не горела, значит, раньше. А сейчас почему? Надо было прощаться. «Не могу больше, все. Завтра спишемся».
«Еще секундочку, правда важная?» — взмолилась Нина.
«Вот только быстро, а то меня сейчас тут рассекретят», — сдался он. Ждать пришлось еще минуту. И опять пришла расплывчатая телесная фотография. Илья покорно открыл, уверенный уже, что она опять станет его искушать. Это был ее живот. Загорелый, в пупке торчит серебристая сережка штанга. Кажется, совершенно плоский.
«Тебе привет!»
Эта глупость Илью совсем выбила. Не знал, как на такое правильно ответить. Ему тоже привет. Или ей? От кого? От папы? Вспомнил Петины бельма в фонарном луче. Вспомнил обмороженный колодец, тяжесть его тела, гидравлическую силу замерзших рук. Потом еще вспомнил, как Петя красными пальцами натыкивал безуспешно код в телефоне. Раз, другой, помогая Илье его подсмотреть и хорошенько запомнить. Кому он хотел позвонить? Может быть, Нине?
«Ладно, прости. Я понимаю, что это все бабья дурь», — раскаялась Нина. «Знаешь, у беременных еще и мозг атрофируется. Я прям чувствую уже, как процесс пошел. Мужайся».
«Окей».
«А ты меня обратно к себе пустишь в квартиру? Если нет, я могу и тут перекантоваться. Просто соскучилась по твоему шесту для стриптиза».
«Нин, ну мне правда пора».
«Все-все. Все. Спокойной ночи».
«Спокойной». Вот только сейчас, когда ему самому забрезжило хоть что-то впереди, стало настигать и другое. Кто будет за него выполнять все эти обещания, которые он Нине щедро дает? Кто будет за Петю? Спас он ее? От чего? От того, чтобы не по-христиански? Ни одного ответа. Даже эхо молчит. Квартира слишком для эха маленькая и заставленная старым барахлом. Как было лучше? Как было бы? Она ведь узнает, скоро узнает, что он мертв, что убит. Найдут его в коллекторе, и даже если на опознание не поедет, тогда что? Все равно на похороны. Зачем он вчера полез в колодец к Хазину? Как теперь поверить снова, что Хазин — это он и есть? Илья выбежал в коридор. Материнская спальня была еще заперта. Как захлопнулась, так Илья, порезавшись на этом, к ней больше и не подходил. Водки, если еще влить, можно совсем расшататься. Водку одному нельзя, она ему прободает пленочку между умом и безумием, которая у любого человека в специальном пузыре, как желчь, внутри хранится. Просочится темная желчь и выест ему все нутро. Надо заболтать эту тягость, эту гадость. Надо затанцевать ее, музыкой громкой задавить ее гадину. Весельем ее, весельем. Как каблуком скалопендру какую-нибудь растереть по асфальту. С кем бы? И тут вспомнил. Гоша. Гошин же телефон есть. Он же предлагал. Пиши, звони, давай дружить. Вторник. И что, что вторник? Не так-то еще и поздно. Он, может, и угостит Илью своим смехом, своим хмелем, своим порошком и чем угодно, чтобы до завтра, до солнца Илье не чувствовать времени и не быть одному. Нужно с материного телефона набрать ему, как собирался. Где он? В ее комнате, в прикроватную тумбочку положил. И там же зарядка. На кухне вытащил все-таки ножом из спички отмычку. На этот раз не дал ей себя порезать. Сел рядом с материной дверью на пол, смеясь над тем собой, который комнату собирался с пистолетом штурмовать. А из-под двери сифонило ледяным, и щель была залита тьмой, как эпоксидной смолой. Но ничего, поковырялся в замке, отпер. В комнате был ледник. Никого. Тюль от открытой форточки надувался, летел. Врубил свет. По полу были расшвырены ветром какие-то справки с печатями на серой поликлиничной бумаге. С подоконника сдуло.
Он присел на кровать, выдвинул ящик. Мобильник тут, тут и зарядка. Воткнул, чтобы далеко не ходить, прямо здесь, за тумбочкой, чтобы не показывать матери, будто он от нее бегает. Ток вроде пошел, но телефон не оживал, упрямился. «Отдай мне его, тебе-то он сейчас зачем?» «А мне нужен, чтобы позвонить Гоше, Гошану, чтобы он меня вытащил в город, чтобы я мог с ним прокатиться по ночным проспектам, в хлам нажраться в каком-нибудь баре за его счет, чтобы он научил меня так же вот трещать ни о чем без остановки, и чтобы люди меня так же слушали, разинув рот, чтобы он свою легкость мне преподал, свое нахальство, чтобы я мог с незнакомыми девушками знакомиться, как он, чтобы я понял, как жить одним днем, даже если впереди еще 100 лет. И я пойду сегодня тусить, ясно? Пойду и все. Чтобы не думать». Закрыл форточку, пусть больше не пугает. Телефон мигнул зеленым, монохромный экранчик зажегся. Повертел в руках. Это было странно, держать ее телефон. Думать, что она его к уху прикладывала. В телефоне все-таки какие-то пылинки человеческой души из разговоров западают и оседают. То ли на мембранах, то ли на микросхемах. Погладил его зачем-то. Ну ладно. Где тут Гошин номер? Уже совсем на секундочку включил Петин айфон, быстро нашел в нем Гошу и в материн мобильник перебил по цифре. Все? Можно звонить? Времени, правда, без четверти 12, но зудело не унималось. Он нажал кнопку с поднятой зеленой трубочкой. Деньги-то у тебя остались на нем, ма? Пошли комариные гудки. И Илья осторожно приложил телефон к уху, тем местом, которым его к своему уху прижимала мать. Прогудело-прогундело. Раз, 5, 10. Включился автоответчик. Гоша-бодрячок предлагал выкладывать, зачем его ищут. Божился перезвонить. «Нет, погоди, ты мне сейчас нужен, а не потом. Потом будет суп с котом». Набрал снова. Опять стал отсчитывать. Сняли.
«Алло?»
— испуганный девчачий голос.
«Привет», — хрипло сказал Илья. «А Гошу можно?»
«Гошу?»
— растерянно переспросила девушка.
«Ну, Гошу, да. Это ведь Гоши номер».
«А Гоша умер»,
— сказала она.
«Что?» — сказал Илья.
«Умер. Правда. 1/2 часа назад. Скорая сказала. Ему с сердцем плохо стало».
«Как с сердцем? То есть?»
«В караоке»,
— ответила она, как будто это все объяснила.
«Я сейчас в больнице. Мы сегодня только утром с ним познакомились. А вы его хорошо знаете? Вы можете сюда приехать? И тут милиция, а то я ничего не понимаю».
Илья сбросил ее, нажал кнопку с красной брошенной трубкой и подержал, чтобы мобильник сдох. Дольше, чем надо. Потом кинул его на кровать. То есть спрашивал он у нее, а сам уже прекрасно знал, в чем дело. Отчего может стать плохо с сердцем у парня, которому еще 30 нет и который только с утра затарился кокосом? От одного. Передознулся. Зазвал девчонок в караоке. Угощал их там, может, все по своему утреннему плану. Кроме последнего. А это ты ему продал. Хазин отказывался ему давать, а ты дал. Хазин, который чморил его, плевал на него, который его за шута держал, перестал своего Гошу пичкать. Но ты-то за него перерешил, переделал по-своему. Ты этому слабаку, этому болтуну, этому блаженному человеку впарил сразу 6 граммов, хорошую цену ему предложил. А он и взял. Больше взял кайфа, чем дурацкое сердце тряпка может выдержать. Жадность, глупость, скотство. Ты взял чужой телефон, нашел в нем кого-то живого и веселого, искусил его и убил. Ну, танцуй теперь. Давай, танцуй. Болтай в полный голос, сам с собой. Один дери глотку, чтобы самого себя переорать. Встал на колени перед материной кроватью. Потрогал кнопочный телефон, который только от мертвых к мертвым мог звонить.
«Я этого не хотел. Если бы мне дали протрезветь, я не стал бы и Хазина убивать, честное слово. А теперь одна костяшка домино роняет другую. Они как-то сами рушатся, помимо меня».
Зарылся лицом в смятую подушку. «Помимо тебя? Ха, вовсе нет. Это ты их толкаешь. Ломаешь ногами лабиринт из костяшек судеб, в котором оказался, чтобы только самому выпутаться и сбежать, чтобы уйти от наказания, которое заслужил. Хазин отправил тебя на зону. А что этот сделал тебе? Этот никому ничего не сделал. Он за что заплатил? За какую-то жадность? За свою или за твою? Не хватило тебе Пети. Теперь ты аккуратно, за лесочку, вытащишь из черного телефона тех, кто, несмотря ни на что, любил Хазина, и их жизни тоже порвешь. Друг, девушка, мать с отцом. Как думаешь, твоя б***ская клоунада аукнется им, когда они поймут, что случилось? Как Нине будет удержать Петиного ребенка в животе, когда она на похоронах будет гадать, кто ей вместо него писал? Как отец, который гордится, видно же, что он на самом-то деле гордится, тем, что из сына такого хищника воспитал, что тот еще сильнее и хищнее его вырос, будет его в землю закапывать, единственного. От этого тоже сбежишь, а? Илья вскочил, вырубил ей свет, шваркнул дверь со всей силы, метнулся в кухню, плеснул себе водки. Потискал Петин телефон. Дернул Хазина опять из посмертия. Еле дождался, пока тот придет в себя, вырулит из беспамятства. «Давай сюда, отца своего, давай этого упрямого осла! Он все ноет, что ты ссышь с ним по-мужски поговорить? Ну давай, вызови его на разговор!» Нашел переписку с Юрием Андреевичем. Вдавил буквы такой тяжелой рукой, что волна по экрану пошла, как от камня по воде. «Спишь?» Отец проморгался не быстро и ответил все-таки:
«В чем дело?»
«По поводу Нины».
«Какого черта? Ты знаешь мою позицию. Даже не начинай!»
«Слушай меня!» — с пьяной злостью и решимостью набрал ему Илья. «Я на ней женюсь, и ты ничего с этим не сделаешь. Понятно?»
Отец от такого напора и такой наглости пропал. Может, давал понять Хазину, что не потерпит этого тона. Но Илье было плевать.
«Ты мать любишь? Ты любишь свою жену?» Вслух и в буквах долбил он отцу в череп.
«А при чем тут это?» —
не выдержал старик. Вскочил, наверное, растрепанный в майке алкоголички из кровати. Заперся от жены в ванной. Гордый и жалкий. «Знаешь, что я думаю?» — пропечатал ему Илья. «Я думаю, ты ее любишь. Если бы не любил, не боялся бы так потерять. Ты ее любишь, а остальное меня не ебет. Ясно?»
«Следи за языком. Это не имеет отношения к нашему разговору».
Голоса Илье не хватало сейчас, чтобы объяснить старому кретину, что имеет отношение и к чему. Голоса, которого Петя лишился. «Так вот, а я люблю Нину, и я не могу потерять ее. У нас будет ребенок. Говори, что хочешь, мне насрать. У нас будет ребенок, это будет твой внук. Или девочка. Родится в мае. Ты станешь дедом». Старший Хазин онемел. Илья помнил все, что он Пете про залет у Золушек рассказывал. Да и хер бы с ним. Слишком мало времени, чтобы дать ему переварить это. Надо главное сказать, пока он слушает. «Папа, ты там?»
«Да».
«Ты будешь его или ее дедом. Это важно. Ты. Потому что если со мной что-нибудь случится, ты будешь должен о нем заботиться. Понял меня? Ты. Понял?» Через секунду телефон затрезвонил этой песней про обжигающий огонь и про воду, которой можно напиться. Петя хотел ответить, но Илья сбросил.
«Что происходит? Где ты? Немедленно ответь! С тобой все в порядке!»
«Спиритический сеанс», — сказал себе Илья. «Это какой-то ебаный спиритический сеанс. Вот что это такое».